Глава 3. Уголовная полиция, набережная Орфевр, дом 36, длинные коридоры, темно-серый пол, электрические провода, закрепленные на потолке, кабинеты в мансардах под самой крышей. Ничего этого я не видел, потому что продвигался как сквозь студень. Здесь не было даже привычного запаха табака и пота, чтобы привлечь мое внимание. Но при этом меня не покидало смутное ощущение мерзкой сырости, словно я двигался внутри живого организма в стадии распада. Конечно, то была чистая галлюцинация, связанная с моим африканским прошлым, когда я приобрел привычку воспринимать твердые тела искаженно, как существа из плоти и крови. Сквозь щели в неплотно прикрытых дверях я ловил сочувственные взгляды. Все уже были в курсе. Я ускорил шаг, чтобы не обсуждать подробности случившегося с Люком и не повторять банальности о безысходности нашей работы. Забрав почту, скопившуюся в моей ячейке, я вошел в свой кабинет и быстро закрыл дверь. Взгляды коллег вызывали у меня предчувствие того, как будут развиваться события. Все станут задаваться вопросами о том, что случилось с Люком, начнется расследование, подключатся быки. Предпочтение, конечно, отдадут версии о депрессии, но парни из службы собственной безопасности перетряхнут всю жизнь Люка, проверят, не играл ли он, не было ли у него долгов, не имел ли подозрительных делишек, не был ли слишком связан со своими информаторами. Обычное дело. Результатов никаких, но все изгажено. Тошнило и хотелось спать. Я снял дождевик и остался в пиджаке, несмотря на жару. Приятно было ощущать ласковые прикосновения его шелковой подкладки, словно вторая кожа. Я уселся в кресло и окинул взглядом свою третью кожу — рабочий кабинет. 5 квадратных метров без окон и горы папок, высевшиеся почти до самого потолка. Мой взгляд упал на стопку бумаг, над которыми я работал в настоящее время, протоколы допросов, распечатки телефонных звонков и выписки из банковских счетов подозреваемых, ордера, которые мне в конце концов выдавали судьи, и еще обзор криминальной прессы, который день и ночь спускали из кабинетов Министерства внутренних дел, а также телеграммы, содержащие резюме наиболее важных событий, произошедших в районе Иль-де-Франс. Привычный поток грязи. Поверх всего наклейки, оставленные моими лейтенантами с информацией об удачах и провалах прошедшего дня. Тошнота усиливалась. Я не стал прослушивать оставленные мне сообщения ни на мобильном, ни на городском телефоне, а связался с жандармерией Ножен-Лю-Рутру, ближайшего к Верне города, и попросил соединить меня с капитаном, который руководил спасением Люка. Тот подтвердил все, что сообщил мне Свенсон. Тело с привязанным грузом, срочная транспортировка, воскрешение. Я положил трубку, похлопал по карманам, нашел сигареты, вынул одну, взял зажигалку и, продолжая размышлять, стал смаковать ритуал прикуривания. Мягко шуршащая пачка, издающая восточный аромат, запах смешивается с парами бензина из зажигалки «Зиппо», на пальцах, как крупинки золота, табачные крошки, и вот, наконец, глоток обжигающего дыма где-то глубоко в легких. 6 часов вечера. Пора приступать к разбору документов. Наклейки, слова солидарности. Мы с тобой, Франк, еще ничего не потеряно, Жиль. Как раз сейчас и надо держаться. Филипп. Эти послания я отложил в сторону и только потом принялся за работу. Подсчитал плюсы и минусы этого дня. Фуко сообщал мне, что управление судебной полиции Луи Блан отказалось передать нам дело по трупу с ножевыми ранениями, найденному недалеко от станции Сталинград. Возможно, сводили счеты наркодилеры, за которыми мы вот уже месяц следили у себя в районе Вилет. Отказ меня не удивил. Вечная конкуренция между судебной и уголовной полицией. Каждый занимался своим делом и хорошо стерег свои трупы. Следующее сообщение было более интересным. 2 недели назад мой давний приятель, работающий теперь в управлении судебной полиции, Сержи Понтуас, попросил у меня совета по поводу одного убийства. Женщина, 59 лет, косметолог, убита на парковке. 16 резаных ударов. Ничего не украдено, следов насилия нет и ни одного свидетеля. При составлении протокола была выдвинута версия о личных мотивах убийства, позже о действиях маньяка, и все зашло в тупик. Разглядывая фотографии жертвы, я заметил некоторые детали. Судя по углу, под которым были нанесены удары, можно предположить, что убийца одного роста с жертвой, то есть скорее невысокий. Орудие убийства тоже было необычным. Старомодный нож для капусты, какой сейчас можно найти разве что на блошином рынке. Такое оружие могло принадлежать убийце женщине. Скажем, проститутки при разборках используют именно такое оружие, способное изуродовать лицо. Мужчина же чаще всего действует ножом и бьют в живот. В данном случае удары были нанесены в основном в лицо, грудь и вниз живота. Убийца старался поразить те места, которые обозначали половую принадлежность. Особенно он потрудился над лицом, обрезав нос, губы и выколов глаза. Лишая жертву лица, убийца, видимо, был зациклен на своем изображении, как если бы разбивал зеркало. Я также отметил отсутствие ран, полученных при попытках защитить себя. Косметолог не ждала нападения, она знала убийцу. Я спросил у коллеги из Сержи, не было ли у погибшей дочери или сестры. Мой приятель пообещал еще раз расспросить семью. В факсе, который он прислал, говорилось, дочь созналась. Я отложил в сторону распечатки телефонных звонков и выписки из банковских счетов, потому что не мог сосредоточиться, чтобы разобраться в них, и взял другую пачку только что распечатанных документов, подробный отчет о месте преступления, где я не побывал накануне. Протокол вел Мейер из моей группы, который был у нас вроде писателя. Дипломированный филолог, он тщательно редактировал свои донесения и мастерски описал место преступления. Я живо представил все, что тогда произошло. Район Ле-Пере позавчера, в полдень, во время обеденного перерыва один или несколько налетчиков ворвались в ювелирный магазин, и менеджер не успела вовремя нажать тревожную кнопку. Они взяли выручку, драгоценности и женщину. На следующее утро ее нашли убитой в лесу на берегу Марны. Тело было наполовину засыпано землей. Вот это место и описывал Мейер. Тело, едва присыпанное землей и прелыми листьями, и туфли жертвы, стоящие сбоку, перпендикулярно захоронению. Что означали эти туфли? У меня в памяти всплыло одно воспоминание. В эпоху моих гуманитарных устремлений, перед самым отъездом в Африку, я исколесил на автобусе все северное предместье, раздавая еду, одежду и всячески помогая бездомным семьям, которые жили под мостами кольцевых бульваров. Как раз в это время я изучал культуру цыган. Под внешней безалаберностью я обнаружил очень хорошо организованный мирок, который следовал строгим жизненным правилам, особенно в вопросах любви и смерти. Меня поразило, что при погребении они выполняли тот же ритуал. Перед тем, как предать тело земле, цыгане снимали с него обувь и ставили рядом с могилой. Зачем? Теперь я уже не помнил, но схожесть обрядов заслуживала того, чтобы разобраться. Я схватил трубку и набрал номер Маласпе, самого хладнокровного и молчаливого из моих сотрудников. Он единственный, я был уверен, не заведет речь о Люке. Без предисловий я велел ему разыскать специалиста по цыганам и выяснить все об их погребальных ритуалах. Если мои подозрения подтвердятся, то преступника придется искать среди цыганских общин этого округа. Маласпе сказал, что все понял, и положил трубку, как я и ожидал, без единого лишнего слова. Я снова вернулся к бумагам. Безрезультатно. Сосредоточиться мне больше не удалось. Отложив протоколы, я стал разглядывать образовавшуюся в кабинете свалку. Стены, заставленные папками с нераскрытыми делами, которые на языке полицейских называются висяками. Дела прошлых лет, которые я отказывался отправить в архив. Кроме меня в уголовке не было другого следователя, который хранил бы подобные документы. Я был единственным, кто продлевал сроки. 10 лет для насильственных преступлений, проводя время от времени допросы и обнаруживая новые факты. Наверху одной из стопок я заметил фотографию девочки Сесилии Блок, обгоревшее тело которой было найдено в 1984 году в нескольких километрах от Сен-Мишель-де-Сес. Виновного так и не нашли. Единственной зацепкой были аэрозольные снаряды, которыми воспользовались, чтобы сжечь тело. Когда я еще был воспитанником пансиона в Сезе, меня потрясли обстоятельства этого дела. Не давал покоя вопрос, убийца сжег малютку живой или сначала убил. Когда я стал полицейским, я снова поднял это дело, съездил на место происшествия, расспросил жандармов и местных жителей, все без толку. Фотография другой девочки была прикреплена кнопкой к стене. Ингрид Каролен, сирота, теперь ей 12, и росла она то в одной семье, то в другой. К смерти родителей этой девочки в 1996 году Я имел косвенные отношения, и с тех пор анонимно посылал ей деньги. Сесилия Блок и Ингрид Каролен. Мои родные призраки. Моя единственная семья. Я стряхнул с себя воспоминания и посмотрел на часы. Почти 20:00, пора действовать. Я поднялся на один этаж, набрал код доступа наркотдела, прошел по коридору, повернул направо и очутился в свободном пространстве следственной группы Люка. Ни души. Надо думать, они все собрались где-то в городе, может быть, где-нибудь в пивной, чтобы спокойно пропустить по стаканчику. В команде у Люка были самые крутые парни из всех, кто работал на набережной Орфевр, и я мысленно пожелал удачи ребятам из службы безопасности, которые будут их допрашивать. Из них ни слова не вытянешь. Не останавливаясь, я дошел до двери Люка, предварительно бросив взгляд на соседние кабинеты. Никого. Повернул ручку, заперто. Я вынул из кармана связку отмычек, в несколько секунд бесшумно открыл замок и проник внутрь. В кабинете Люка было прибрано. На столе ни бумажки. На стенах ни одной фотографии разыскиваемого преступника. На полу ни одного незаконченного дела. Именно так и поступил бы Люк, если бы хотел уйти из жизни. Пристрастие к секретности — один из ключей к его личности. Несколько секунд я стоял неподвижно, давая месту раскрыться. Берлога Люка была не больше моей, но здесь было окно. Я обошел письменный стол, сделанный в 30-е годы и купленный Люком в комиссионке, и подошел к пробковому щиту, висящему за креслом. Там все еще были прикреплены несколько фотографий, не рабочие, а самые обычные снимки, 8-летней Камиллы и 6-летней Амандины. В сумраке кабинета их улыбки плыли по глянцевой бумаге, как по глади озера. Там же были детские рисунки, феи, домик, в котором жила их семья. Папа с огромным пистолетом, преследующий торговцев наркотиками. Я прикоснулся к рисункам и прошептал: «Что ж ты натворил? Что ж ты, черт побери, наделал?» Один за другим я стал открывать ящики письменного стола. В первом валялись разные мелочи, наручники, Библия. Во втором и в третьем текущие и закрытые дела, безукоризненные отчеты, вылизанные служебные записи. Люк никогда не держал рабочие материалы в таком безупречном виде. Казалось, передо мной реклама — образцовый рабочий кабинет. Я остановился перед компьютером. Найти в нем что-то сенсационное шансов не было, это я понимал, но хотел лишний раз убедиться. Машинально нажал на пробел, экран засветился. Я схватил мышь и щелкнул на одной из иконок. Программа запросила пароль доступа. Я набрал наугад дату рождения Люка, отказ. Тогда я ввел имена Камиллы и Амандины. Два отказа один за другим. Я уже собирался попробовать четвертый вариант, когда в комнате вспыхнул свет. Что, черт возьми, ты тут делаешь? На пороге стоял Патрик Дусе по прозвищу Дуду, второй человек в группе после Люка. Он сделал шаг и повторил: «Какого дьявола ты ищешь в этом кабинете?» Его голос со свистом прорывался сквозь сжатые зубы. У меня перехватило дыхание, я утратил дар речи. Дуду был самым опасным из всей команды. Сорвиголова без тормозов, любитель амфетамина, который начинал в отделе по борьбе с проституцией и сводничеством и обожал облавы. 30 лет, облик больного ангела, квадратные плечи качка, обтянуты потертой кожаной курткой, волосы, коротко остриженные по бокам и длинные на затылке, особый изыск, на правом виске выбриты 3 зубца. Дуду указал на светящийся экран компьютера, что опять роешься в дерьме. «Почему в дерьме?» Он не ответил. От злости его буквально трясло. Под распахнутой курткой виднелась рукоять Глока 21 45-го калибра, табельного оружия наркотдела. «От тебя несет спиртным», — заметил я. Полицейский шагнул вперед, у меня похолодело внутри, и я отступил. «А что, у меня нет повода выпить?» Я был прав. Парни Люка ушли промочить горло. Если сейчас заявятся остальные, то я окажусь в шкуре легавого, которого линчуют его же коллеги из конкурирующего отдела. «Чего ты здесь шаришь?» — прошипел он мне прямо в лицо. «Я хочу знать, как Люк дошел до этого». «Перетряси лучше свою жизнь, и найдешь ответ». Люк никогда добровольно не расстался бы с жизнью, какой бы она ни была. Это Божий дар, и только без проповедей. Дуду не сводил с меня глаз. Нас разделял только письменный стол. Я заметил, что он слегка покачивается, и это меня успокоило. Пьян в стельку. Я решил, что лучше задавать прямые вопросы. Каким он был в последнее время? А тебе-то что? Над чем он работал? Сыщик провел рукой по лицу. Я проскользнул вдоль стены, стараясь держаться от него подальше. Что-то должно было произойти, продолжал я, не выпуская его из поля зрения. Может, дело, которое нанесло удар по его мировоззрению? Дудур смеялся. Ты что, рехнулся? Дело, которое убивает. Он плохо соображал и все же наткнулся на верное слово. Если я соглашусь с версией о самоубийстве Люка, то это будет одна из моих гипотез. Дело, которое ввергло его в безысходное отчаяние. Дело, которое перевернуло его католическое кредо. Я повторил, какое, черт побери, дело вы сейчас раскручиваете? Дуду искоса следил за тем, как я отступал все дальше. Вместо ответа он громко рыгнул, и я улыбнулся. Не валяй дурака. Завтра эти же вопросы тебе будут задавать быки. А мне насрать на них. Сыщик стукнул кулаком по компьютеру. На руке золотой искры сверкнула цепочка. Он заорал. Люку не за что себя корить. Сечешь? Не за что. Черт тебя дери. Я дернулся к столу и аккуратно выключил компьютер. Если это так, прошептал я, то тебе стоит изменить линию поведения. Теперь ты говоришь как адвокат. Я встал прямо перед ним, мне было плевать на его презрение. Слушай меня внимательно, придурок. Люк — мой лучший друг, окей? И перестань видеть во мне помеху. Я докопаюсь до мотивов его поступка, какими бы они ни были, и тебе не удастся мне помешать. Говоря, я двигался к двери, когда я перешагнул через порог, Дуду презрительно бросил. «Не рассчитывай, что кто-то развяжет язык, Дюрей. Но если ты разроешь это дерьмо, то в нем измажутся все». «Нельзя ли поподробнее?» — бросил я через плечо. Вместо ответа сыщик показал средний палец правой руки.